Labas vakaras, ponios ir ponai. Šiandien mūsų paskaita karaliai Jehoahazas, Jehoiakimas, Jehinė. Dobrį dien, damai ir gospada. Tema našai sivodnišnėj lekcijai – tri caria, car Jehoahaz, car Jehoiakim i car Jehinė. Tri caria, kuri byli sredi paslednich cariai Iudėjai ir Jerusalima. Цари периода разрушения Иерусалимского храма. О состоянии царства после гибели великого царя Йошияху сказал пророк Ирмияху в своей книге «Раите эдгарец вегиней тогу у Богу. Видел я землю, и вот она безгранично хаотична». То есть состояние хаоса было в период правления всех четырех последних царей, с тремя из которых мы познакомимся с вами на этой лекции. И с последним царем Иерусалимского храма, царем Цидкияху, мы познакомимся с вами на следующей лекции. Царь Йехоахаз, сын царя Йошияху, о нем рассказывается нам в конце 23 главы. После смерти царя Йошияху, который вышел навстречу армии египетского фараона для того, чтобы не позволить даже мечу мира пройти по земле Иудея и земле Израиля, считая, что еврейский народ достоин в годы его правления, и царь Йошияху погиб в результате сражения с армией Египта. Царя мертвого привезли в колеснице в Иерусалим из Мегидо, и сказано у нас в тексте, и взял народ страны Йехоахаза, сына Йошияху, и помазали его на царство, и сделали его царем вместо отца его. 23 года было Йехоахазу, когда он стал царем, и был он царем в Иерусалиме 3 месяца. Царь Йехоахаз, весь период его правления, это 3 месяца. А имя матери его Хамуталь, она дочь Ирмияху из Ливны, и делал он то, что было злом в очах Господних, поступая во всем так, как поступали отцы его, не имеется в виду в данном случае отец его, потому что его отец был великий праведник, как мы с вами говорили в предыдущей лекции. Чем закончился трехмесячный период правления царя Йехоахаза? Сказано так. И Парон Ихо связал его в Ривле в земле Хамат, чтобы не быть ему царем в Иерусалиме, и наложил он на ту страну дань в 100 талантов серебра и 1 талант золота. И Парон Ихо сделал царем Ильякима, сына Йошияху, вместо Йошияху, отца его, и изменил имя его на Йехояким, а Йехоахаза он взял, и пришел тот в Египет, и умер там. И давал Йоаким порой серебро и золото, но он сделал оценку земли, чтобы отдавать деньги по приказу фараона, и взыскивал серебро и золото с народа страны, для того, чтобы оплатить контрибуцию Египту. Итак, царь Йехоахаз, который царил над Иерусалимским храмом в течение 3 месяцев. Кто он такой? Сказано, что народ помазал его на царство. Возникает вопрос, почему сын царя Йошияху нуждался в помазании. До сих пор мы с вами говорили лишь о нескольких царях, которые были помазаны. Как объясняет нам Талмуд в трактате Гураот, что на самом деле сын царя в помазании не нуждался, потому что царство дома Давида передавалось от отца к сыну. Как то сказано в Талмуде трактат Гураот, «Эйн мошхин мелех бен мелех, элэ мипнея махлокит». «Не помазывают царя, сына царя, иначе как из-за конфликта, который, может быть, существует в вопросе назначения его кандидатуры». Как это было, продолжает Талмуд, в случае с царем Шломо, с царем Йоашем и с царем Йехоахазом. То есть только трое из царей династии дома Давида были помазаны на царство. Почему? В случае с царем Шломо был конфликт с Адонияху, который стремился воцариться вместо царя Шломо. Поэтому народ помазал царя Шломо для того, чтобы таким образом завершить этот конфликт. Царь Йоаш был помазан из-за Аталии, которая уничтожила всех детей дома царя Давида для того, чтобы царствовать самой, поэтому Йоаш был помазан. И Йехоахаз был помазан у нас сейчас из-за возможного конфликта с его старшим братом, которого как раз египетский фараон и назначает царем над Иудеей, его старший брат Йехояким, и народ предпочел помазать на царство более младшего сына царя Йошияху по той причине, что, как говорит об этом Талмуд, Йехоахаз гая мимале маком авотав, Йехоаким ло гая мимале маком авотав. Что Йехоахаз восполнял место своих отцов, а Йехоаким, который будет следующим царем после трехмесячного периода правления царя Йехоахаза, он не восполнял место своих отцов. То есть это был человек совершенно другого масштаба. Йехоахаз, который царил 3 месяца, хоть он и был злодеем, как здесь написано, тем не менее он был человеком определенного масштаба. Его старший брат, который в дальнейшем будет царем, таким не был. И Йехоахаз был арестован фараоном Нехо в Ривле. Ривла – это то место, где в дальнейшем будет схвачен армией Вавилона последний царь Иудеи Циткияху, и где на глазах у него будут казнены его сыновья, а сам он будет ослеплен царем Вавилона перед изгнанием в Вавилон еврейского народа после разрушения храма. За что египетский фараон пленил Йехоахаза и снял его с власти, назначив на его место его старшего брата. Объяснение такое, что Йехоахаз напал на Египет и нанес ему большое поражение, мстя за гибель своего отца. Йехоахаз с сравнительно небольшой армией иудеи напал на Египет. Смелый Йехоахаз напал на Египет тогда, когда основная армия Египта была в Вавилоне, когда она сражалась с Ассирией. Поэтому в условиях отсутствия основной армии смелый Йехоахаз напал на Египет и нанес ему большое поражение. Когда же египетская армия, которая потерпела поражение под Каркамишем в Ассирии, возвращалась назад, то они сказали, что это было немножко грубовато с точки зрения Израиля, и забрали его с собой. Таким образом, Йехоахаз царил над Израилем 3 месяца. Для выплаты контрибуции приходилось собирать средства по всей земле. И как Малбим объясняет, что праведный царь Йошияху не нарушил заповеди, которая дается царю. А именно царю дается заповедь «Кесов везагав ло ирбе ло меод» – «Серебра и золото не приумножит он чрезвычайно». А у царя Йошияху не было ничего. То есть он царил страной так, что у него ни собственного капитала, ни общественного капитала особенно не было. Он был праведный царь и делал акцент на какие-то совершенно другие вещи. Поэтому для того, чтобы выплатить контрибуцию Египту, требовалось собирать средства со всего народа. Фараон Нехо назначил на царство над Иудеей и Израилем брата Йехоахаза, которого звали Эль-Яким, поменяв имя его на Йехояким. Египетский фараон поменял имя царю Иудеи. В чем здесь идея? Раши нам дает следующее объяснение. «Ках дерега малахим верасарим, шемиканим ле мишартейгем шмам шерем руцим». Таков путь царей и министров, которые своим рабам дают те имена, которые захотят. Что происходит? С того момента и до разрушения храма царям дома Давида имена назначались правителями Египта и позднее Вавилона. Те 4 царя, которые правили землей Израиля, когда луна уже пропала, когда наступила уже тьма, и царь Йошияху, последний царь, погиб, они все имели имена, которые будут продиктованы правителями Египта и Вавилона, соответственно. Это как бы уже совсем конец. Вопрос, поняли они или нет, и насколько они поняли. Мы познакомимся больше на примере образа следующего царя, царя Йехоякима. Пока царь Йехоахаз, о котором мы с вами говорили, царил 3 месяца, был злодеем, успел за это время напасть на Египет в условиях отсутствия там армии, был увезен назад в Египет, там погиб и перестал, как бы то ни было, влиять в дальнейшем на еврейский народ. При этом сказано о нем пророком Ирмияху, что земля в его период была хаотична, и тем не менее он восполнял образ своих отцов. Это был человек великий. Те цари, которые будут за ними, уже образ своих отцов не восполнят.
Уже нет.
Царь Егояким. Сказано о нем следующее в конце 23 главы. 20 лет было Егоякиму, когда он стал царем, и царствовал он в Иерусалиме 11 лет. А имя матери его Зевуда, она дочь Педая из Румы, и делал он то, что было злом в очах Господних, поступая во всем так, как поступали отцы его. В его дни Навуходнецар, царь Вавилонский, поднялся против него. И был Иоаким рабом его 3 года, но потом возвратился из Вавилона и восстал против него. Пока мы еще не очень точно поняли хронологию событий, в таком случае идея такая, что происходит уже период, когда земля Израиля подчиняется Вавилону, который начинает расширяться на тот момент, и Египет, который до сих пор был ближе к земле Израиля и более-менее контролировал землю Израиля в определенном смысле, Египет уже сходит с политической карты мира, появляется новый враг Вавилон, тот, о котором говорил царю Хизкияху, пророк Исаия, что настоящий враг, который будет еврейского народа, который разрушит храм и который причинит нам бедствие, причинит нам первую катастрофу в нашей истории, это будет Вавилон. И так появляется Вавилон, приходит Навуходнецар, который забирает в плен царя Иоакима, того царя, который был назначен кем? Египтом. Забирает его в плен. И послал на него Господь полчища Каздим и полчища арамейцев, когда вернули его из плена, и царь Вавилона позволил ему продолжать занимать царский пост. И послал на него полчища арамейцев, и полчища моавитян, и полчища сынов Амоновых, чтобы погубить его по слову Господа, которого он изрек через рабов своих пророков. Но было это с Иудою по слову Господа, чтобы изгнать его от лица его за грехи Минаше, за все, что он сделал, и за невинную кровь, которую он проливал, наполнив невинной кровью Иерусалим. Господь не захотел простить. Мы с вами видим здесь что? Упоминание Минаше, как мы учили с вами, что декрет о разрушении Иерусалима и разрушении храма был подписан и запечатан в дни царя Минаше, который был самым нечестивым царем Иудеи. А остальные деяния Иоакима и все, что он совершил, описано в книге летописей царей иудейских. И почил Иоаким с отцами своими, и стал царем вместо него Иоахин, сын его. Итак, почил Иоаким с отцами своими, но в отличие от остальных царей, не написано, где его похоронили. Про всех царей было написано, где его похоронили, потому что захоронение человека – это важный этап его жизни. Поскольку мы верим в воскрешение из мертвых в будущем мире, и мы верим в то, что человек предназначен для жизни в этом мире, для жизни в мире будущем, поэтому вопрос захоронения был очень важный. Почему же о царе Иоакиме не сказано, что произошло с его похоронами? Ответ очень простой. Его не похоронили. О нем исполнилось пророчество пророка Иеремии, как то сказано в 22 главе книги пророка Иеремии. «Кавурат хамор и кавер сахов верашлех мирала лешаре Иерушалаю». «Погребен он будет погребением осла». Поволокут его и бросят далеко за ворота Иерусалима. Исполнилось пророчество Ирмияху по отношению к царю Иоакиму. Царь Иоаким не был предан захоронению. Давайте начнем с вами в этом вопросе разбираться. Итак, для начала хронология царства Иоакима. Иоаким царил 11 лет. На 4-й год его правления царем Вавилона стал Навуходнецар. И через год после этого, на 5-й год правления Иоакима, Навуходнецар подходит к стенам Иерусалима, и ему без сопротивления открывают ворота. В тот момент понимают, что с Навуходнецаром сражаться не стоит. Навуходнецар забирает царя в плен, царя Иоакима, и возвращает его назад, когда тот принимает на себя обязанности служить Вавилону. После освобождения Иоаким служит Вавилону 3 года, после чего нарушает договор, и еще 3 года спустя, на 11-й год правления Иоакима, армия Навуходнецара подходит во второй раз к воротам Иерусалима. Второй раз приходит армия Навуходнецара. Навуходнецар был человек терпеливый, он приходил 4 раза, пока, наконец, не разрушил храм, когда эти цари вели себя в высшей степени странно и неуважительно по отношению к сверхдержаве. Сказано о царе Иоаким следующие слова. И осуществлял он, совершал он зло в глазах Бога, как все, что делали его отцы. Что у него была за позиция и политика по отношению к Вавилону, в результате чего не был он предан захоронению. Талмуд в трактате Сангедрин говорит следующие слова. «Касу панав харулим, зе Иоаким шекиса панав миурошеля кодыш бурогу». Приводит Талмуд Сангедрин цитату из пророка Исаии, которая рассказывает о Израиле в притче о винограднике. И один из дефектов, который образовался в этом винограднике, был «касу панав харулим», что лицо его было покрыто колючками, чертополохом. Что значит «лицо покрыто колючками»? Это, говорит Талмуд, образ царя Иоакима, который к этому состоянию привел еврейский народ, когда он сокрыл лицо свое от света Всевышнего. Иоаким, попросту говоря, видел свет, но скрывал от него свое лицо, жил совершенно иначе. Талмуд, трактат Санхедрин. «Беямав раца акодыш барагу лерахзира таулам литогу». В его дни захотел Всевышний этот мир вернуть в состояние хаоса. То есть полностью уничтожить весь мир. Не только уничтожить Иерусалимский храм, разрушить Иерусалимский храм, а уничтожить весь мир. Но увидел, что в его поколении были праведные люди, и благодаря этим праведным людям мир был спасен, и только Иерусалим был разрушен, Иерусалимский храм, как место связи между Богом и человеком. Образ царя Иоакима. В его дни пророками Израиля был пророк Урия и пророк Ирмияу. Оба они были коэны. Здесь мы с вами видим, что перед разрушением храма, кто является духовными руководителями еврейского народа? Коэны. Пророк Урия и пророк Ирмияу. Про пророка Ирмияу все мы слышали, про пророка Урию мы особенно с вами не слышали. Давайте услышим. Сказано о царе Иоакиме следующие слова. «Веймалеет Иерушалаем дамнаки». Он наполнил Иерусалим кровью чистой. А именно, как объясняют нам комментаторы, Иоаким убил пророка Урию, о котором говорил пророк Исаия: «Возьму себе я двух верных свидетелей, пророка Урию и пророка Захарию». Пророк Ишаяху, пророк Исаия, говорил в своем пророчестве задолго до их рождения о том, что в качестве верных свидетелей Всевышний возьмет пророка Урию и пророка Захарию. И пророк Урия был предан смерти царем Иоакимом, как об этом рассказывается нам в 26 главе книги пророка Ирмияху. «И был еще один человек, что пророчествовал именем Господа, Урияву, сын Шемаяху из Кирьят-Иарима, и он пророчествовал о городе этом и об этой стране всеми теми же словами, что и Ирмияху. И услышал слова его царь Иоаким и все военачальники его, все сановники, и захотел царь умертвить его. Когда же Урияху услышал об этом, то убежал и пришел в Египет. Тогда царь Иоаким послал своих людей в Египет, и вывели они Урияху из Египта, и перевели его к царю Иоакиму, и поразил тот его мечом, и бросил труп его на могилы людей из народа». Итак, царь убивает великого из пророков. Что сказал пророк Урия? В чем заключалось его пророчество? За то, что он был обвинен в лжепророчестве и предан смерти по суду царя Иоакима. Он был как бы казнен не методом грубой царской расправы. Он был предан суду. И суд его приговорил виновным по статье в лжепророчестве за какие-то слова его пророчества. Какие слова сказал пророк Урия? Пророк Урия сказал слова утешения. Он утешал Израиль. Каким образом? То высказывание, которое является самым известным из пророчества пророка Урия, высказывание следующее. «Цион саде фихареш». «Сион, как поле, будет распахан». То есть, Иерусалим, Иерусалимский храм будет распахан, как поле. И возникает вопрос, а в чем же здесь заключаются слова утешения? На первый взгляд, это слова обвинения, за что, в конце концов, он и был казнен, что он говорил о том, что жить так больше нельзя. Кто так будет жить, то Иерусалим будет уничтожен. Ответ. Что значит, как поле он будет распахан? У поля есть хозяин. Даже если было нечто, некая форма на этом поле, существовал некое биньян, некое строение на этом поле, и это строение было распахано как поле, тем не менее у поля есть хозяин, с полем есть связь. Поэтому, говорит пророк Урия, все равно еврейский народ сохранит связь с этим полем, и он к нему вернется как хозяин. В этом смысле это слова утешения о том, что будет возвращение из изгнания. Это суть пророчества пророка Урии. Поэтому это слова утешения. Пророк Урия был казнен, о чем сказано, что царь Йехояким, который предал его смерти по своему суду, пролил в Иерусалиме кровь чистую и наполнил Иерусалим кровью от края до края. Шара Гилгулим, книга, которая занимается изучением переселения душ, говорит, что Урия Акоин имел корень души пророка Шмуэля. То есть царь убивает пророка Шмуэля своего времени. Чтобы мы с вами немножко поняли, о чем идет речь. Об этом в своем пророчестве сказал пророк Исаия в первой главе. «Эйха райтали зуна крияны имана, милети мишпат цедек елинба вата мирацхим». «Как превратился в блудницу город верный, наполнил я его судом, с тем, чтобы справедливость была в нем». А теперь убийцы. Об этом в своем пророчестве говорит пророк Исаия. То есть пророк Исаия, когда он сказал эти слова, не то, что он имел в виду, что когда-нибудь в дальнейшем город будет не столь верным, как раньше, а что убийцы будут в этом городе, он имел в виду вполне конкретную вещь. Пророк Исаия, согласно тому, как объясняют нам многие комментаторы, имел в виду пророка Урию, который погибнет в Иерусалиме за свое пророчество. Пророк Урия убегает в Египет, и прокуратура Иудеи возбуждает против него обвинение по статье лжепророчества и обращается к египетским властям с требованием выдачи преступника. Египтяне выдают пророка, и царь Йехояким подвергает его смертной казни, о чем и сказано: «Ваималет Иерушалаим дам наки», и наполнил он Иерусалим кровью чистой. Та кровь чистая даже одного пророка, та кровь, которая действительно чиста, она наполняет Иерусалим от края до края, и Иерусалим оказывается окровавленным. Об этом нам свидетельствует Священное Писание. Остается из двух руководителей поколения пророк Ирмияху, который говорит царю Иоакиму и его поколению о судьбе Иерусалима и Израиля. Если они продолжат свой путь, точнее не путь, кувыркаться в состоянии тогу, в состоянии хаоса. Пророк Ирмияху говорит, что ожидает евреев за их поступки. Шевер аль шевер никра, кишедуда коль гарец, питом шедуду огалай рега ериотай. Бедствие идет за бедствием, вся земля опустошена, внезапно разрушены шатры мои, вмиг завесы мои. Пророк Ирмияху говорит, что храм будет разрушен в явном виде. Раити эт арец вегиней тогу убогу, веле шамай вейнурам. Вижу я землю, и вот она, пуста и хаос, небеса, и нет света их. Пророк Ирмияху объявляет людям о том, что на небесах нет свет. Гашем инейха галола имуна, гикито там вело халу, килитен маану кахат мусар, хизкупне рем мисела маану лашу. Господи, ведь к истине обращены очи Твои, Ты бьешь их, а они словно не чувствуют. Ты сокрушаешь их, они не желают внять наставлению, стали лица их тверже скалы и не желают возвратиться. Люди стали необучаемы. Самые сильные слова и самые большие чудеса, которые раскрываются человеку, Люди не внимают, они стали тверже скалы. Всевышний бьет, человек не понимает. Посмотрите, насколько актуальны эти слова по отношению к нам сегодня. Сегодня у нас, к сожалению, тоже народ не сильно понимает. «Гивасри Иерушалаем пентыка навшими мех, пенаси мех шмема арец ло нушава». «Образумся, Иерусалим, чтобы не отшатнулась душа моя от тебя, чтобы я не превратил тебя в пустыню, землю необитаемую». Пророк Ирмияу говорит, что еврейский народ еще имеет надежду на спасение, чтобы земля наша в пустыню не превратилась. Натати от Иерушалаем легалим маонтаним. Ветарей Иегуда этен шмимами бли Йошев. И превращу я Иерусалим в груды развалин, в жилье шакалов, а города Иудеи я сделаю пустынные и безлюдные. Земля Израиля будет жилищем шакалов. Там, где в Израиле я проживаю, то очень часто на дорогу выбегают лисы и шакалы. И поскольку в Танахе это символ разрушения, то я каждый раз не знаю, как на это реагировать. Показать детям, сказать, вот лиса бежит, шакал бежит. Или воздержаться от этого. Ибо это символ запустения, символ разрушения, в котором мы находимся. Лахем коамар Ашем цвакой, згнени пугеда лихем, абахурим ямуту бахерев, бнегем убнатухем ямуту бараав. Поэтому так сказал Господь, вот накажу я их, юноши погибнут от меча, сыновья и дочери их умрут от голода. Провозгласи там те слова, которые я скажу тебе, обращается Бог к пророку, и скажешь, слушайте слово Господне, цари иудейские, жители Иерусалима. Так сказал Господь Бог Израилев, вот наведу я на место это такое бедствие, что у каждого услышавшего о нем зазвенит в ушах. За то, что оставили они меня и сделали чуждым место это, и возжигали там куренины им богам, которых не знали ни они, ни отцы их, и не цари иудейские, за то, что наполнили место это кровью невинных. Это пророк Ирмияху рассказывает людям о том, что их ожидает, если они будут дальше кувыркаться в Тору. Как прореагировал царь на слова пророка Ирмияху? Смог ли он от пророка Ирмияху чему-то научиться? Текст рассказывает нам о том, что Пашхур, высокопоставленный сановник царя, подверг пророка Ирмияху аресту, заковав его в колоду. К чему призвал пророк Ирмияху народ? Если декрет об изгнании и разрушении храма был подписан в дни царя Менаше за 70 лет до этого. Если решение о разрушении храма было вынесено, оно было окончательно, то что пророк Ирмияху хотел от людей, что им предлагал в качестве альтернативы? Тшува уже спасти Иерусалим не могла. Было сделано столько горя, было причинено столько горя божественному присутствию, и столько грехов было сделано, что спасти Иерусалим было уже невозможно. За что же тогда, собственно говоря, ратовал пророк Ирмияху? Раши нам дает следующее объяснение. «Верало Ирмияху меду митнаве биме его яким ве циткияху, шуву улай ва шува элихем». Лоли ватели так зирай, лели ракели та пуранут, вели рахинат малхутам, бешувам мингагула. Но вот пророк Ирмияху пророчествует в дни царя Йоакима и Циткияху. Вернитесь ко мне, и я вернусь к вам. О чем же идет речь? Не устранить декрет, но облегчить горе, облегчить гибель и подготовить их царство к их возвращению из изгнания. Для пророка было видно, что изгнание будет временным, чтобы горечь изгнания помогла евреям вернуться назад. Взаимоотношения между царем Йоакимом, нечестивым царем Йоакимом и пророком Ирмияху у нас очень подробно приводятся в 26 главе книги Ирмияху. В начале царствования Йоакима, сына Йошияху, царя иудейского, было сказано слово от Господа. Так сказал Господь, «Стань на дворе дома Господня и скажи всем жителям городов иудейских, приходящих в дом Господень на поклонение, все те слова, которые я повелел тебе сказать, им не убавь ни слова. Может быть, послушают они, обратится каждый от злого пути своего, и отменю я то бедствие, которое, думаю я, навести на них за злые деяния их». То есть, прямо сказано, в чем была потребность в пророчестве пророка Ирмиягу? Облегчить бедствие. Облегчить бедствие, которое должно было произойти. «И скажи им, так сказал Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по Торе моей, которую я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих пророков, которых я посылаю к вам, с раннего утра посылаю я их, и которых вы не слушали, то сделаю я с этим домом то же, что с Шило, а город этот сделаю проклятием для всех народов земли. И слышали священники и пророки, и весь народ, как говорил Ирмияу слова эти в доме Господнем. И было, когда закончил Ирмияу говорить все то, что повелел Господь, сказать всему народу, схватили его священники и пророки, и весь народ, сказав, ты должен умереть». То есть пророка Ирмияу хотят предать смерти по той же самой статье лжепророчества. Лжепророку, согласно закону Тора, положена смертная казнь. «И сказали, ты должен умереть. Зачем ты пророчествовал именем Господа, говоря, дом этот будет подобен Шило, а город этот будет разрушен и станет безлюдным? И столпился весь народ вокруг Ирмияху в доме Господнем. И услышали об этом сановники иудейские, поднялись из дома царского в дом Господень и сели при входе в ворота дома Господня. И сказали священники и пророки сановникам и всему народу, так смертный приговор этому человеку, ибо он пророчествовал об этом городе то, что вы слышали своими ушами. Но Ирмияху сказал всем сановникам и всему народу так, Господь послал меня пророчествовать о доме этом и о городе этом, все то, что вы слышали». То есть начинается судебное разбирательство. От Бога было пророчество или это лжепророчество, и тогда пророка можно предать смерти. Это то, как пророку жилось в земле Израиля перед разрушением храма. Это отношение к пророку. «А теперь исправьте пути ваши, деяния ваши, и послушайтесь голоса Господа Бога вашего, и отменит Господь то бедствие, которое изрек о вас. А то, что до меня, так вот я в руках ваших, поступайте со мной, как кажется вам лучше и справедливее. Но только знайте, что если вы умертвите меня, то кровь невинную возложите на себя, на город этот и на жителей его, ибо воистину Господь послал меня к вам сказать все эти слова в уши ваши». Тогда сказали сановники и весь народ священникам и пророкам. Каким пророкам? Лжепророкам. Тем, которые были на самом деле лжепророки, и которых никто не обвинял по статье лжепророчества. Наоборот, они трудились в Министерстве по делам религии государства Иудея. И ни в чем себе не отказывали, и все было не в порядке. Тогда сказали сановники и весь народ священникам и пророкам. То есть священники и пророки – это те, кто стремились предать пророку Ирмияху смертной казни. Так как сказали сановники, этот человек не заслуживает смертного приговора, ибо именем Господа Бога нашего говорил он. И встали несколько старейшин страны, обратились ко всему собравшемуся народу, сказав, Миха из Мурейши пророчествовал в дни царя Хизкияху, царя иудейского, и говорил о том, что храм будет разрушен и так далее. И в результате сановники царя Иоакима, нечестивого царя Иоакима, освобождают пророка Ирмияху, как то сказано, но рука Ахикама, сына Шафана, была за Ирмияху с тем, чтобы не выдавать его в руки народа на убиение. Главным адвокатом и защитником царя Ирмияху был Ахикам, один из министров, сын которого будет Гидалия, который будет последним правителем Иудеи после разрушения храма. Здесь все родственники, в Танахе все родственники. Это отношение к пророку Иеремии царя. Царь был нечестивый, в его дни Всевышний хотел уничтожить мир, но увидел, что в его поколении есть великие люди, и оказалось, что эти великие люди правят страной. То есть, хотя царь нечестивый, но сановники спасают пророка. Это нам показывает образ самого поколения. 36 глава в книге пророка Ирмияху нам немножко более подробно расскажет об образе царя и его окружении. И было в четвертый год царствования Иоакима, сына Йошияху, царя иудейского, было сказано Ирмияху слово это от Господа. Возьми себе письменный свиток и напиши на нем все те слова, которые я сказал тебе об Израиле и Иудее, и обо всех народах с того дня, как я начал говорить тебе, со дней Йошияху и по сей день. Всевышний заповедует пророку Ирмияху написать книгу Эйха, книгу «Плач Иеремии» о будущем разрушении храма. Сегодня у нас книга «Плач Иеремии», маленькая книжка, состоящая из нескольких глав. Там пророк Ирмияху пишет книгу, в которой было 300 глав. «Может быть, услышит дом Иудин обо всем том зле, которое я замышляю сделать им, и обратятся они каждый от злого пути своего, и прощу я вину их и грех их. И призвал Ирмияху Баруха, сына Нерии, и написал Барух с уст Ирмияху на свитке письменном все те слова Господни, которые он говорил ему». То есть Барух бен Нерия, великий ученик пророка Ирмияху, пишет на свитке все те слова пророчества, которые говорит пророк Ирмияху. «И велел Ирмияху Баруху, сказав, я в заключении не могу пойти в дом Господен». Где находится пророк Ирмияху? В тюрьме. Поэтому его ученик пишет свиток. И говорит ему пророк, я в заключении не могу пойти в дом Господен. Иди ты и прочитай слова Господни со свитка, который ты написал с уст моих, вслух народа в доме Господнем в день поста. И прочитай их также вслух всех иудеев, пришедших из городов своих. Может быть, дойдет до Господа мольба их, и обратятся они каждый от злого пути своего. Ибо велик гнев и ярость, которые изрек Господь об этом народе. Говорит, гнев Бога большой, и ужас разрушения города и храма будет великий. И Барух бен Нерия исполнил все, что повелел ему пророк Ирмияху, прочитав со свитка слово Господне в доме Господнем. И было в пятый год царствования Иоакима, все это во время царствования Иоакима. Сыну Йошияху, царя иудейского, в девятый месяц весь народ в Иерусалиме и весь народ, пришедший в Иерусалим из городов иудейских, объявил пост перед Господом. И прочитал Барух по записи слова Ирмияху вслух всему народу в доме Господнем, в комнате Гемарияху, сыну Шафана, писца, что на верхнем дворе у входа, и выслушал народ, и пересказал им Михаяху все те слова, которые он слышал министрам. И послали все сановники к Баруху и сказали ему, садись и читай его вслух наш. И прочитал Барух вслух их, и было, когда выслушали они все это, то убоялись они друг друга и сказали Баруху, мы непременно перескажем царю все эти слова. Что значит они убоялись? Они преисполнились страхом от того, что они услышали. Сказали, мы непременно перескажем царю слова. Имею в виду, что мы пытаемся это как-то до царя донести, чтобы царь хоть что-то тоже понял. Не то, что они убоялись, что кто-то настучит за то, что они вот занимаются чтением такой подпольной литературы. И сказали, что мы на тебя царю донесем. Нет, они попытаются до царя эти слова донести. И спросили они Баруха, сказав, скажи же нам, как писал ты все эти слова с уст его? В чем суть вопроса? Как ты писал с уст его? И сказал им Барух, устами своими говорил, он все слова эти, и я писал их чернилами в этот свиток. И сказали сановники Баруху, иди спрячься ты, Ирмияху, и пусть никто не знает, где вы. Теперь вы видите, что они хотели покрыть его. Не то, что они сказали, что мы на тебя донесем царю, они наоборот спросили, как ты писал, с уст его писал? То есть, все точно, ты ничего не добавил, ничего не изменил, так что тебя можно было бы за то, что что-то добавил или что-то убавил к тексту пророка, казнить за добавление или убавление. Идите, говорите, спрячьтесь, а мы попытаемся это до царя донести, вдруг царь хоть как-то возжелает исправить пути свои. И пришли они к царю во двор, а свиток оставили на хранение в комнате Елишамы. И царь сидел в зимнем доме, это было в девятый месяц, и перед ним горела жаровня. И было, когда прочитывал 3-4 столбца, царь срезал их ножом песца и бросал в огонь, что на жаровне. Срезали кусок с текста пергамента, и царь сжигал его в огне. Сжигал в огне книгу пророка. Сказано, и не убоялись они, и не разорвали одежд своих, никто из рабов царя. То есть в чем обвиняются сановники? Только в том, что они не порвали одежды, Закон предписывает, когда ты видишь уничтожаемые свитки Торы или Писания, порвать одежду в знак траура об этом. Они обвиняются только в том, что они убоялись царя и не порвали свои одежды. То есть, значит, в остальном они были люди праведные. Обращается Всевышний к пророку Ирмияху и говорит: «А Иоакиму, царю иудейскому, скажешь, так сказал Господь, ты сжег этот свиток, сказав, почему написал ты в нем, что непременно придет царь Вавилонский и разрушит страну эту, истребит в ней людей и скот. Поэтому так сказал Господь Иоакиме, царе иудейском, не будет у него в роду сидящего на престоле Давида, а труп его будет валяться на зное дневном и на стуже ночной». Пророк Ирмияху говорит царю, что ты не будешь предан захоронению за твои политические достижения. Твой труп будет, как осел, валяться на земле и будет предан в пищу собакам. Итак, пророк Ирмияху сидит в тюрьме в дни царя Иоакима, а лжепророки стоят у власти, у религиозной власти. Пророков Бога не слушают, тем не менее народ достоин. И даже министры, которые были во дворе царя Иоакима, они пытаются донести какие-то слова Торы до царя. Пророчество пророка Ирмияху о судьбе царя Иоакима мы видели с вами. Квурат хамор и кавер, что захоронением осла будет он захоронен. И как исполнилось пророчество пророка Ирмияху о кончине Иоакима. Об этом рассказывает нам Мидраш, что на 11-й год правления царя Иоакима, через 3 года после того, как он нарушил свою верность и подчинение Вавилону, царь Навуходнецер пришел в Антиохию. Навстречу к нему спустился Санхедрин и задал ему вопрос: наступило ли уже время для разрушения храма? Ответил им Навуходнецер и сказал: нет, мы не дикари. И потребовал выдачи Иоакима. Санхедрин распорядился выдать царя. Шааль векидухим нефеш мипней нефеш, спрашивает царь Иоаким: а что, разве отдают одну душу, предпочитая ее гибель другой душе? Евреям запрещено выдать людей, которых требуют власть для гибели. Лучше погибнуть всем, но не выдать ни одного. Ответил ему Санхедрин: «Векило аса кенз кинха лешева бен бихри, кирая мурет вегародев мутар лемасо». Разве не так пратец твой, царь Давид, поступил по отношению к Шеве бен Бихри, к тому последнему повстанцу, у которого не было никаких идеологических глубоких мотиваций, как у всех остальных, как мы с вами это изучали про царя Давида? Разве не так он поступил? Потому что тот восстал против царства Давида и был преследователем. Он преследовал весь еврейский народ. Если бы мятеж и восстание против дома Давида не было бы подавлено тогда, то это продолжалось бы к тому, что храм не был бы построен, и еврейский народ не мог бы жить. Поэтому сейчас у тебя есть статус того, кто восстал против дома царя Давида и кто преследует еврейский народ. Малбим описывает нам, как все это произошло. Вавилоняне привязали царя Иоакима к хвосту коня и с позором протащили вокруг стены Иерусалима в назидание следующему царю. И об этом говорит Радак. Лониквар им авотав шлониквар клаль, что он не был похоронен с отцами своими. И действительно, текст нам не пишет, что он был похоронен. Текст нам пишет только, что он погиб. Потому что не был он похоронен вообще в исполнение пророчества пророка Ирмияху. Народ после смерти Иоакима назначает царем его сына, царя Юхинию. предпоследнего царя Иудеи Израиля, как об этом написано у нас в 24 главе книги царей. 18 лет было Иоахиньяху, когда стал он царем, и царствовал он в Иерусалиме 3 месяца. Это был тоже царь на трехмесячный период. А имя матери его Нехушта, дочь Эльнатана из Иерусалима, делал он то, что было злым в очах Господних, подобно всему тому, что делал отец его. И подступили в то время рабы Навуходнецара, царя Вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде. И что происходит? Только что город открыли, и протащили его отца вокруг городской стены, и через 3 месяца, оказывается, опять взволновали Вавилон, и вавилоняне снова послали армию к Иерусалиму. Что здесь произошло? В чем евреи опять казались виноватыми? И Навуходнецар, царь Вавельский, пришел к городу, когда рабы его осаждали его, и Иоахин, царь Иудейский, вышел к царю Вавилонскому, он и мать его, и рабы его, и начальник его, и придворные его, и взял его царь Вавельский 8-й год своего царствования, и вывез он оттуда все сокровища дома Господня и сокровища дома царского, как изрек Господь, и изгнал он весь Иерусалим и всех сановников, и всех храбрых воинов, 10 тысяч изгнанных, и всех ремесленников и кузнецов, как здесь приводится, на самом деле, Херешум Изгер, мы будем изучать, что это такое. И не осталось никого, кроме простого народа земли. И изгнал он Ехинию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и сановников его, выслан из Иерусалима в изгнание в Вавилон. И всех воинов, 7 тысяч ремесленников и кузнецов, и царь Вавилонский сделал царем вместо него Иоахина, дядя его, Матания, изменив имя его на Циткияху. Последний царь Циткияху, которого назначает царь Вавилона. Итак, царь Ехиния, предпоследний царь Иудеи, занимал царский пост всего 3 месяца. Он был сыном царя Иоакима. Возникает вопрос, почему Навуходнецар 3 месяца спустя снова посылает свою армию к стенам Иерусалима? Объяснение простое. Навуходнецар, после того, как забрал из Иерусалима Иоакима, назначает царем Циткияху, брата Иоакима. Но народ нарушил его указания и воцарил Ехинию, сына предыдущего царя. Таким образом, воля царя Вавилона была нарушена. Ему это не понравилось, он вынужден снова с этими евреями вести переговор. И подходит к Иерусалиму. О том состоянии в тот период пророк Ирмияху произносит следующие слова. «Кавел и шалом вейнтов, лет марпе вегине и баат. Надеюсь я на мир, но нет добра, на время излечения, но вот ужас». В чем причина? Говорит пророк Ирмияху в 10 главе. «Ки невару гароим веет гашем ло дарашу, алькен ло гискилу веколь маритам нафоца». Что потупели пастыри Израиля и Бога не искали, и поэтому не поумнели они, и все пастбище их разбрелось в разные стороны. Мидраш рассказывает нам, как произошла эта осада Иерусалима. Навуходнецар подошел к земле Израиля, он даже не подходил к Иерусалиму, послал свою армию, которая подошла к городу, и потребовал ключи от храма. Когда об этом передали царю Ехинии, он поднялся на крышу храма, взял ключи и произнес следующие слова. «Рибуно шалюлам». «Лишавар гаину нейманим лефанеха, вераю мифтахотеха мисурим лану. Ахшав шейн ану нейманим, арей мифтахотеха мисурим лах». «Творец мира», — сказал царь Ехиния, — «прежде мы были верны перед тобой, и твои ключи были переданы нам. Сейчас, когда мы не являемся верными перед тобой, вот ключи твои возвращаются к тебе». С неба спустилась огненная рука, которая забрала ключи. Увидев это, великие в Иудее сбросили со стены храма и разбились. Царь Ехиния открывает ворота города и выходит навстречу Навуходнецара вместе со своей семьей и духовной элитой Иерусалима. Ехиния идет в изгнание добровольно. Навуходоносор помещает его в тюрьму на протяжении 37 лет, вплоть до своей смерти, вплоть до смерти Навуходоносора. Царь Ехиния находится в тюрьме. В то время как руководство еврейской общины изгоняют Вавилон, и все это происходит 5 Тамуза. Изгнание Ехинии происходит 5 Тамуза. Незадолго до того, как будет 17 Тамуза, 11 лет спустя, разрушена Иерусалимская стена. Чтобы люди могли чему-то научиться. Пророк Ирмияру говорит об этом следующие слова, о том, как выглядит еврейский народ в тот период. 24 глава пророка Ирмияру. Венататим лизва лера леколь мемлахот гарец лехерпа улемашаль лишнина великлала бехольга мекомот ашер адихем шам. И сделаю их ужасом, несчастьем для всех царств земли, позором и притчей, осмеянием и проклятием во всех местах, куда изгоню их. А именно, если раньше понятие еврея было символом величия и избранности, то теперь еврей это становится ругательством. Начиная с того момента, еврей это стало полунормативное ругательство. До сих пор еврей это звучало славно. Теперь нет. Исполняется последнее проклятие царя Давида, которое обращено к Йоаву, бен Цруя, и бумерангом возвратилось к его потомству. А именно нуждающийся в хлебе, царь Давид проклял Йоава, чтобы его потомство нуждалось в хлебе. И нуждающийся в хлебе – это Ехиния, который 37 лет сидит в тюрьме. Говорит Шара Гилгулим, корень души Ехинии связан с Гевель. Суетой. Ехиния, которая царит 3 месяца, его корень души связан с суетой. Там нет ничего конкретного, ничего не реализовывается. Об изгнании Ехинии сказано в Мидраш Танхума следующие слова. Цдака сайману шеигдим галут Ехиния ле галут Циткияу. Всевышний сделал милосердие по отношению к нам, что он опередил изгнанием Ехинии изгнание Циткияху, которое будет 11 лет спустя. То есть то, что Ехиния был изгнан за 11 лет до изгнания Циткияху, до разрушения храма, это было милосердие Бога по отношению к евреям. Так вообще мы видим картину мира. Нам кажется, что это большое горе. Оказывается, милосердие. В чем милосердие? Объяснение простое. Вместе с царем Ехинием была изгнана вся духовная элита еврейского народа. И когда изгнанные пришли в Вавилон с разрушением храма 11 лет спустя, там уже была ишива. Там уже была построена еврейская духовная инфраструктура, потому что после изгнания с царем Ехинией руководство переходит к еврейским мудрецам. И в первую очередь к пророку Ехескелю. В изгнании порядок уже совершенно другой. Там лжепророки уже хвосты не распускают. Там правление принадлежит руководителям Торы. Это учит нас грамотному видению картины мира. Как нам оценивать события, которые происходят перед нашими глазами, так что мы являемся свидетелями. Сказано так, что вместе с Ехиния была изгнана духовная элита еврейского народа. «Мейом шегала Ехиния, харешу мезгер имо». Гайта Ишива Мацуаби Бавель, говорит Раши. С того момента, когда был изгнан Ехиния, и вместе с ним Хареш и Мазгер, то тогда Ишива уже была в Вавилоне. Кто такие Хареш и Мазгер? Чем они отличаются? Объясним следующее. Хареш, дословно, глухой. Что такое глухой? Эхад мидабер векулам шутким. Когда один говорит, все молчат. В какой ситуации это возможно? Когда человек говорит деврайтам. Когда человек говорит слова смысла. Вот они были вызваны, такие люди, которые говорили такие слова, что все их слушатели сидели и слушали, и молчали. Они были изгнаны вместе с Ехинией. Они стали руководителями изгнания в Вавилоне. Кто такой Мазгер? Шеаколь Ешим Лифанав, Путех Вейнсугер. что все сидят перед ним, он начинает говорить и не заканчивает. Урок не должен закончиться через 15 минут после начала, чтобы перейти после этого к закуске. Он сидит и говорит, 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 и люди слушают. У людей не возникает ощущения, что скучновато. Потому что раскрываются тайны, раскрывается свет. Вот такие люди были изгнаны. Среди изгнанных с царем Ехинии был Мордехай, который спасет весь еврейский народ от гибели во время декрета об уничтожении, который сделал Аман. Мордехай был среди изгнанных. Пророк Йехезкель, руководитель поколения изгнания, был среди изгнанных. Мидраш отмечает нам, что пророчество снизошло на пророка Йехезкеля при переходе через реку Тигр, когда он увидел Маасе Меркава, когда он увидел божественную колесницу, пророческое видение о порядке божественного правления миром. Вкусив горечь изгнания, Ехиния возвращается к Чуве, находясь в тюремном заключении. И о бывшем царе Ехинии сказал пророк Йехезкель следующие слова. «Вегифрахти эц явеш» – «И сделал я цветущим сухое дерево». Тот царь, который стал сухим деревом в Иерусалиме, оказавшись в Вавилоне в тюрьме, расцвел. Поэтому совершенно не нужно иногда радоваться царству. В царстве ты можешь засохнуть, а в тюрьме ты можешь расцвести. Очень, все бывает в жизни очень, очень по-разному. Поэтому иногда тюрьма лучше, чем царство, зависит от того, какие процессы там происходят. В изгнании царь Йехиния удостоился рождения сына Шалтиэля и внука Зерубавеля, потенциального Машиаха второго храма. Когда будет строиться второй храм, он не так просто будет строиться, давайте построим, а там посмотрим, что будем делать. Он строился для Зерубавеля, который является внуком Йехинии. Как то говорит пророк Хагай, один из трех последних пророков еврейского народа, «Байом раву нуум ашем цвакоисе кехазе рубавель бен шалтиэль авди нуум рашем, весамтиха кехотам кибеха бахарти нуум рашем цвакоис». В тот день слово Бога Всесильного, «Возьму я Зарубавеля, сына Шалтиэля, раба моего, и помещу его как печать, ибо тебя избрал я, слово Бога Всесильного». Будущее царство дома Давида и Машиаха связано с потомством царя Йехинии. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
Несколько таких вопросов. Во-первых, можем мы что-то выучить из того, что даются имена матерей царей?
Вы спрашивали уже об этом. Я каждую мать искал, и ни разу ответа я не нашел.
Этого здесь нет. Тогда второй вопрос. О том, как похоронен был Урия. Сказано очень странно. Тело его было брошено на людей, на могилы людей из народа. Идти похоронить человека, это очень важно.
Не знаю, что имеется в виду.
Как менялась суть царей, когда вот меняли имена? Вот, первый раз фараон, а потом Бабилоняне.
Я не верю, что изменение имен приводило к какому-то изменению, какой бы то ни было сути. Просто это свидетельствовало о том, что царство дома Давида находится в подчинении.
Известно что-нибудь, кто те великие, которые бросились с крыши храма? То есть, такие люди, как...
Фамилии не приводят текст. Mm-hmm. Это, в принципе, вообще изначально Мидраш говорит о том, что они бросились. Mm-hmm. Это Мидраш.
То есть это не самые великие, Ирмияху остался, там где пророки остались.
Боюсь, что Ирмияху в это время имел более важные дела, чем смотреть, как царь ключи отдает. Хотя это тоже само по себе явление было жуткое. Но думаю, что Ирмияху в это время был занят чем-то другим.
Вавилонский Талмуд начали создавать первые изгнанные, или это уже несколько позже?
Намного позже, намного позже. Совершенно другой период. Период после разрушения второго храма.
Как понять вот такое выражение, что Творец хотел уничтожить весь мир, когда после потопа...
Включает ли это Литву? Ответ да.
Когда ну, после потопа царь сказал, что больше человечество не будет уничтожено. А вот прозвучало как бы, что второй раз уже тоже хотелось, но...
Здесь, наверное, объяснение такое, что больше человечества не будет уничтожено водами потопа, имеется в виду, что Всевышний разорвал свою связь с человеком. Если раньше человек был во главе творения, и если он не был достоин, мир уничтожался, то после этого человек стал уже самым умным из животных, самым интеллигентным. И поэтому Всевышний уже снял с себя любую связь с человеком, поэтому поведение человека не могло привести к уничтожению мира, но с появлением еврейского народа, когда евреи снова заключили со Всевышним завет, то мир снова мог быть уничтожен, если мы не будем соблюдать то, что мы должны соблюдать.